Немножко можно в форме беседы. Если у вас возникнет вопрос какой-нибудь во время наших рассуждений, вы можете поднять руку, и я уделю внимание, чтобы выслушать ваш вопрос. Постараюсь ответить. Я хочу, чтобы сегодня вечером на костер несколько человек из вас рассказали бы, как в вашей жизни Бог совершал чудеса в результате вашего личного освящения. Не вообще чудеса, друзья, а как Бог совершал чудеса в результате вашего личного освящения. Что такое освящение? Я прочитаю, друзья, книга Откровения, последняя глава. Для тех, кто Библию мало читает, это самая последняя страница Библии. Написано так, в 11 текст. Святой да освящается еще. Анатолий, вот ты армянин, очень хорошо, что ты к нам приехал. Вот расскажи, как ты понимаешь, освящается еще? Вот святой, вот ты думаешь, ты святой или нет? Вот вставай, 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 вставай. Вот ты думаешь, ты святой или нет? А как это святой и еще должен освящаться? Я, например, думаю, это сильно трудный вопрос. Да ты по-русски лучше, чем по-армянски говоришь. Это ты просто затрудняешься с вопросом. Ну расскажи, еще освящается святой. То есть святой становится все более и более святой, да? Так или нет? Ну правильно, а что? Друзья, святой да освящается еще, это святой становится все больше и больше святой. Вот знаете, бывает вот белая рубашка, да? И мы дорожим, чтобы не запачкать очень. И вдруг мы на рубашке поставили какое-то пятно. И мы видим, что это пятно отстирывается, трудно отстирывается. И вот один раз постирали, смотрим, что меньше стало, но чуть-чуть еще есть. Еще раз постирали, еще чуть-чуть есть, еще раз постирали. А потом уже проходит время, уже все, уже и пятна нету. Так же, да? Друзья, вот наша жизнь абсолютной святости едва ли мы имеем. Но в процессе нашей жизни здесь на земле мы все ближе и ближе становимся к Богу. То есть написано «путь праведника, как светило лучезарное, которое все более и более светлеет до полного дня». То есть путь христианина – это все время вверх. Это все чище. Друзья, мы с вами делаем грехи. В Библии написано «все мы много согрешаем». Но с каждым днем жизни на земле мы согрешать должны все меньше и меньше и меньше. Я не веду речь о сознательных грехах. Христианин не должен делать сознательных грехов. Но бывает, что где-то поспешил, где-то что-то не учел, где-то случайно кого-то обидел или плохое слово сказал, и потом жалеем. Но в процессе времени грехов становится меньше. Мы все более и более усовершаемся. Все больше и больше становимся похожи на Иисуса Христа. Вот бывает, уверовал человек, не очень давно уверовал, и он еще не очень сильно на верующего похож. У него пока еще и с одеждой, и с внешностью, и поступки, и слова не всегда. Но проходит, скажем, 12 лет, мы смотрим, святой человек, уже все у него, как будто он родился, вот в церкви, как будто он родился. Друзья, это процесс жизни, святой да освящается еще. И поэтому я хочу, чтобы моя жизнь, она была все больше и больше угодна Богу. Все больше и больше, чтобы я сближался с Богом и больше был на Него похожий. Освятитесь, ибо завтра Господь совершит среди вас чудеса. Друзья, но если Бог совершит чудеса, разве Он не может совершить, если мы не освящаемся? Может Бог чудо совершить, если мы не освящаемся? Бог всемогущий, но проявляет среди своего народа Он тогда, когда Его народ освящается. Друзья, Бог нами начинает пользоваться тогда, когда мы освящаемся. Когда мы становимся более и более святыми, Бог нами начинает пользоваться. И чудеса свои среди нас проявляет, когда мы освящаемся. Я вам расскажу один маленький пример. На одном молодежном общении был призыв. Кто хочет трудиться? Кто хочет себя до конца посвятить Богу, выходите сюда. Присутствовало примерно 500 человек. 22 человека вышли вперед. Это люди, которые сознательно решили до конца быть преданными Богу. Тем более, друзья, условие было такое, кто готов полностью до конца и хоть сегодня идти туда, куда Бог ему скажет. И вот 22 человека из 500 человек вышли. Кстати скажу, друзья, это было общение членское. Там были только члены церкви. Вы знаете, эти 22 человека оставили после этого общения. С ними беседовали служители. Беседовали на тему личной жизни, на тему чистоты, святости. Конечно, и покаяния были, очищения, исповедания были. А потом предложили встретиться через полгода. Встретились через полгода, эти же 22 человека приехали снова туда, куда была назначена встреча. И потом у них спросили, скажите, вот после того общения, когда вы очистились, освятились, посвятили себя Богу, скажите, в вашей жизни что-нибудь изменилось или нет? И вы знаете, друзья, они все начали рассказывать, что Бог начал среди них совершать чудеса. В том смысле, кем-то Бог начал пользоваться, кто-то услышал Божий голос впервые в жизни. Но когда-то он слышал, когда Бог постучал в сердце с предложением покаяния. Бог начал поручать, Бог начал спрашивать, Бог начал пользоваться этими людьми. И они все сказали, Бог среди нас начал совершать чудеса. У некоторых из них родители уверовали за эти полгода, а до тех пор... 2 или 3 года проходили, родители неверующие оставались, а теперь родители уверовали, еще что-то. То есть, друзья, Бог начал действовать. Бывает так, что мы, христиане, живем и видим, что Бог среди нас не действует. Скажите, а разве не бывает такого у нас верующих, что как будто Бога нету? Ну вот так вот проходит месяц, два, три, и как будто Бога нету. То есть все, что мы делаем, это чисто наши усилия. Вот, мы смотрим, что молимся, Господи, помоги, чтобы дождя не было, дождь наоборот идет, помоги, Господи, чтобы дождь пошел, а дождя нет. И все, и как будто только мы и ничего больше. Вот что я смог сделать, сделал. И вы знаете, жизнь становится тяжелой. И бывает, что христианин говорит, меня начали посещать сомнения, вот я уже прожил сколько лет верующий, а как будто Бога нет. Друзья, Божьи чудеса, в чем они проявляются? И как эти чудеса связаны с нашим освящением? Я вот здесь на некоторые детали в Библии обратил внимание, друзья, хочу этими мыслями с вами поделиться. Как это реально может совершаться в нашей жизни? И в чем эти чудеса могут проявляться среди нас? Друзья, во-первых, я отметил, это чудеса Божьей защиты. Где я это в Библии нашел? Вот Даниил и Сидрах, Месах и Авдинаго. Они оказались в Вавилонском плену, то есть среди людей неверующих. Среди людей, которые живого Бога не веровали, которые поклонялись идолам, истуканам, всякие обряды страшные, жуткие совершали. И вот 4 верующих юноши оказались среди такой обстановки. Где у них наблюдалось освящение? Вот может кто-нибудь сказать, мои копчане, где у этих 4 юношей наблюдалось освящение? А? Вот кто из вас может сказать? Друзья, вот их привезли в Вавилонский плен. И вот царь дает указание. Из всех пленников выбрать красивых юношей. Они будут служить у меня во дворце. И вот построили всех и ходят, смотрят. Вот красивый, стройный, красивый. Чтобы на теле не было никаких недостатков. И несколько человек отобрали. И среди них оказались эти четыре юноши. Им сказали, вас будут кормить. Очень долго вас будут хорошо кормить. С царского стола питаться. Это значит, там будут лучшие продукты, которыми питается царь. Как вы думаете, это хорошо или нет? Вот мне кажется, что мы бы с вами так рассудили. Вот здорово, Бог и здесь о нас позаботился. Знаете, как все равно попал узник в камеру, а ему палку колбасы передали. Вот слава Богу, Бог и здесь обо мне позаботился. Вот они могли рассудить, это же делает Бог, это же чудо. Написано, но Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского. Со стола царского есть не буду. И все. Но почему? Я думаю, вот почему. Потому что царь, он был язычник. Он питался всякими продуктами, которые евреи есть не могли. Даниил мог рассудить, ну, я же не знаю, какое это мясо, свинина или говядина. Вот, и не буду даже и спрашивать, а зачем мне спрашивать? Буду есть, как будто это говядина, да? Вот, нет, он знал, что там может быть то, что он есть не должен. И он решил, есть со стола царского не буду. Они вот три друга, они услышали решение Даниила, сказали, и мы есть не будем. Друзья, вот это путь освящения. И мы есть не будем. Друзья, какие чудеса Божьей защиты имели место в жизни Сидраха, Месаха и Авдинага. Построил царь Навуходоносор золотой истукан. Это высокую большую статую. И был издан указ, что весь народ должен собраться на площади, и когда заиграет оркестр, все должны поклониться. Пришел народ, заиграл оркестр, и все пали ниц. А Сидрах, Месаха и Авдинага, они стоят. Стоят в полный рост. Людей здесь много тысяч человек, они стоят в полный рост. Друзья, это тоже путь освящения, когда люди не идут ни на какой компромисс с грехом. Вы знаете, я один раз смотрю, к нам в собрание человек неверующий пришел. И такой знатный человек. Ну и проповедь была, а потом брат говорит, встанем на колени и будем молиться. А я смотрю, как же этот знатный человек себя поведет. А он, знаете, на корточке сел и сидит. На коленке не стал, а на корточке сел и сидит и спрятался. Вот. Вы знаете, друзья, вот Сидрах, Месах и Авдинага, они тоже могли сесть на корточке, и бы никто не заметил. Вот не поклониться истукану, но на корточке сесть. Скажите, это, наверное, не был бы очень страшный грех, да? Они даже на это не пошли. Даже на это. А был указ такой, кто не поклонится, брошен будет в печь, раскаленную огнем. Раскалили печь, царь Навуходоносор говорит, сейчас мы вас бросим. Будете поклоняться? Говорит, не будем поклоняться. Тогда бросает их в печь, друзья, и огонь им не повредил. Вот она, Божья защита. Написано, будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Друзья, это делает Бог. Когда человек не идет ни на какой компромисс с грехом, тогда Бог начинает действовать, Бог начинает заступаться за своих. Вы помните, когда Даниила бросили в львиный ров, написано, и львы ему не повредили. Друзья, почему львы не повредили Даниилу? Даниил говорит, потому что я оказался пред ним чист. Друзья, это путь освящения. Освятитесь, ибо завтра Господь совершит среди вас чудеса. Царь подходит, смотрит в львиный ров, а Даниил невредимый. Львы вокруг него ходят и его не трогают. Может, они были не голодные, львы? Написано, Даниила достали, бросили туда других людей, его врагов. Написано, они не достигли до дна рва, как львы сокрушили все кости их. То есть это были самые настоящие злые, страшные львы, они Даниилу не повредили. Братья и сестры, это чудеса Божьей защиты. И я скажу, сколько бедствий вокруг нас. И сколько страшных людей и прочее. Друзья, если мы идем путем освящения, написано, помни, око мое над тобою. То есть бояться сделать всякий сознательный грех. В одном поселке на севере живет один брат с семьей. Его зовут Роман. Фамилия Ясауленко. Он бывший чемпион страны по боксу в недавнем прошлом. А теперь он благовестник. Не так давно он уверовал. И он поехал туда, где не было верующих, и там он трудился. И вы знаете, друзья, однажды пришли три хулигана, хотели его избить с тем, чтобы он от Христа отказался и перестал проповедовать. Его избивали жесточайшим образом. Когда он упал, его били ногами, били очень сильно. Потом хотели завести бензопилу, чтобы его перепилить. Друзья, и бензопила не завелась. Друзья, это было то Божье чудо, о котором я сейчас говорю. Бензопила не завелась. Когда у него потом спрашивали, Роман, а если бы ты начал защищаться, ты бы их одолел? Он говорит, я бы их всех троих убил. Это точно у него бы получилось. Он чемпион страны по боксу. Он говорит, я бы их всех троих убил. Но когда меня ногами били, я только молился, Господи, помоги мне, чтобы я не сорвался. Помоги же мне, чтобы я не сорвался и не начал драться с ними. Друзья, и Бог сохранил. Ему потом сказали, мы взорвем твой дом вместе с тобой. Тебе сроку 2 месяца, ты через 2 месяца должен уехать. Друзья, и никто не взорвал. А я вам скажу почему. Когда они готовили взрывчатку, у одного человека взрывчатка взорвалась в руках и оторвала ему руку. И они решили, это перст Божий, не будем связываться. И так он до сих пор живет и проповедует. Друзья, вот так вот Бог защищается. Там, где христиане освящаются, там Бог заступается за своих. Это чудеса Божьей защиты. Друзья, когда христианин живет жизнью освящения, то в его жизни проявляются чудеса Божьей силы. Самый сильный человек на планете кто был? А ну, Лена, скажи, кто был самый сильный человек на планете? Самсон. Друзья, Самсон, сильнее Самсона не было ни до него, ни после. Самый сильный человек. Когда Самсон еще не родился, Бог матери Самсона сказал, ты не должна пить вина, ты не должна ничего грешить, ты должна вот так вот очень строгую жизнь проводить, потому что от тебя родится Божий человек. Жена прибегает к своему мужу и говорит, ты знаешь, я ангела видела. Он мне сказал, что у меня ребенок родится. Они были неплодны, у них давно не было детей. У меня ребенок родится. И он мне сказал, что вот так я не должна то и другое делать. Муж заинтересовался, побежали скорее спросим, что нам делать с ребенком, который у нас родится. Они прибегают к этому ангелу, а ангел там же на поле находится, никуда не ушел. Он был в образе человека, вот так как и мы с вами. Они у него спрашивают, господин, вот ты сказал, что у нас родится ребенок, скажи нам, что нам с ним делать, когда он родится? Ангел сказал, вот пусть он делает то, что я сказал твоей жене, и пускай не делает того, что я сказал не делать твоей жене. То есть пусть никогда не пьет вина, и даже пусть виноградных ягод не ест, потому что из них вино делается. Пусть не пьет секира, это в смысле, я представляю, друзья, что-то типа водки, что-то такое. Вот, пусть никаких не делает грехов, пусть, ну и прочее, некоторые там установления он ему сказал. Вот таким должен быть ребенок. И когда мальчик родился, родители его так точно и наставляли. Они ему говорили, сыночек, ты не должен вот это делать, ты не должен вот это делать, вот это делать. Ты будешь Божий человек. Этот мальчик так и жил. С детства он старался не делать никакой грех. И когда он вырос, друзья, написано, в нем начал действовать Дух Божий. Иногда дети говорят, я у детей спрашиваю, дети, а почему Самсон был самый сильный? Они говорят, потому что у него волосы были длинные. Да слушай, не волосы длинные, ну хотя бы сказал, мышцы были, или руки длинные, или ноги, там еще что-нибудь. Да волосы тут ни при чем. Друзья, в нем начал действовать Дух Божий. Это был человек, исполненный силы Духа Святого. Вот поэтому Бог ему дал такую силу. Скажите, друзья, а почему Самсон силу потерял? Самый простой ответ, потому что ему волосы отрезали. Друзья, потому что он согрешил. И Дух Святой его оставил. Вот поэтому он силу потерял. Почему христиане порой не имеют силы? Потому что не освящаются. Вот это как раз тот случай, как раз, за который я сказал, эти 22 молодых человека, когда они очистились полностью, освободились от всякого греха, в них начал действовать Дух Святой. Одна девочка пришла ко мне с тем, чтобы исповедаться. Я спрашиваю, а почему ты решила исповедаться? Она говорит, а я, дядя Коля, трудиться хочу. Я хочу из дома в дом разносить трактаты. А девочка еще такая, ну, я бы сказал, маленькая. Ну, как маленькая? Ну, лет 15-16, может. Она говорит, я хочу из дома в дом разносить трактаты. И я, говорит, решила начать с исповедания. Скажите, правильно она решила или нет? А знаете, что удивительно? Что эта девочка начала разносить трактаты, и люди, кому она понесла трактаты, в церковь пошли. Другой христианин тысячи трактатов раздаст, и ни один человек в церковь не придет. Так бывает. Ящиками расходятся трактаты. А в церкви как было 30 человек, так 31 и не стало. Силы нету. Друзья, секрет силы заключается в чистоте нашей жизни. В чистоте нашей жизни. Я бы сказал, братья и сестры, сегодня Богу нужны сильные люди, которые готовы трудиться, которые готовы делать то, что от нас хочет Бог. И если мы будем жить жизнью освящения, тогда вот эту силу Бог нам и будет давать. Я скажу из-за того брата, за которого я рассказал, вот эту силу, чтобы не сорваться даже, эту силу давал Бог. Потому что он отказался от всякого греха. Ему предлагали всякие льготы. Тогда, когда он уверовал, как спортсмен, он от всего отказался. Не захотел даже жить в той местности, где он жил, с тем, чтобы его не искушали спортом и всем прочим. Друзья, это секрет Божьей силы. Когда апостол Павел стал христианином и пошел проповедовать Евангелие, то мы знаем, сколько душ обратились через него к Иисусу Христу. И сколько всяких опасностей было, в которых Бог его охранял. Написано, Господь хранит верных, силу дает и хранит верных. Один брат улетал с одного места, а самолетов не было пассажирских, и погода была плохая, и туман был. И он договорился на одном грузовом самолете, чтобы его увезли в другую местность. А самолет очень большой, грузовой летел самолет Ил-76. Это страшно большой самолет, который там очень много десятков тонн грузят ему на борт, и он это все везет. И вот он сел в этот грузовой самолет, самолет пошел на взлет, и во время набора высоты, а там возле аэродрома башня стояла, ну как телевышка, очень высокая. И был сильный туман, и самолет крылом цепляется за эту башню и падает. От удара об землю лопаются баки с горючим. Море горючего. Друзья, крыло у самолета отпало, а этот брат находился в салоне, его ударяется о сетку, специальная сетка капроновая для того, чтобы грузы сдерживать. И эта сетка его выбрасывает, он летит далеко в сторону и остается живой. Друзья, вот так вот Бог заботится о своих, о тех, которые идут путем, путем святости. Бог силы для служения дает, и Бог дает свою божественную защиту. Хочешь быть сильным? Нет, не об этой силе я выберу. Чтобы быть сильным, вот там он турник стоит, чтобы быть физически сильным. Там турник стоит или еще какие-нибудь снаряды. Друзья, чтобы быть сильным духовно, нужно просмотреть свою жизнь. И если в нашей жизни еще что-то не так, нужно принять решение, Господи, ради Тебя, ради того, чтобы сила Твоя во мне пребывала, я это все оставлю. Друзья, и Бог эту силу даст. Ты скажешь, я еще совсем молодой, у меня еще ничего не получится. Друзья, и дети, если будут жить свято, Бог ими уже может пользоваться. И молодежь, и старцы. Даже за старцев сказано, что они в старости плодовиты, сочные, свежие, если идут путем освящения. Друзья, третье, на что хочу обратить внимание, это чудеса божественных откровений. Чудеса божественных откровений. Какая проблема в настоящее время в церквях. Друзья, я скажу по нашему краю. Я в многих церквях бывал и знаю. В некоторых церквях по 20, по 30, 50, 60 братьев. Но проповедников мало. Я знаю церкви, где 50 братьев, а проповедников только 5 или 7 проповедников. Почему? Многие братья говорят, у меня нету никаких откровений. Я Библию читал, 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 читал. Никаких нету мыслей хороших на ту или на другую тему. Друзья, когда Даниил, Сидрах, Месах и Авдинаго отказались от яств со стола царского, то Бог их благословил и дал ему способность получать от него откровения. И даже сны отгадывать. Даниилу Бог дал такой дар отгадывать сны. Это чудеса Божьих откровений. То есть, если христианин живет святой жизнью, безупречной жизнью, если христианин освобождается от всякого сознательного греха, то Бог такому человеку дает свои откровения. Вы можете вспомнить таких личностей, как Иосиф, который сны фараона разгадывал. Мы знаем, что у него были сильнейшие искушения. Там, в Египте, были сильнейшие искушения. И когда фараон сон увидел и собрал мудрецов и говорит, отгадайте мне мой сон, то никто не смог этот сон отгадать. Иосифа позвали, Иосиф тут же сказал и сон, какой видел фараон, и значение этого сна разгадал. Друзья, и всякие другие откровения Бог давал Иосифу, потому что этот человек был чистый. Он однажды сказал о себе, я боюсь Бога. Друзья, человек, который боится Бога, он не делает никакой сознательный грех. И если Дух Святой открывает в его сознании какой-нибудь грех, то этот человек кается и старается исповедоваться и очищаться. Друзья, четвертое, на что хочу обратить внимание, это чудеса божественных исцелений. Друзья, болеть – это практика нашей жизни. Я думаю, что среди нас есть присутствующих все больные. Здоровых здесь нету. Кто-то, может быть, сомневается, друзья. Так медицина говорит, что на нашей планете здоровых людей нету. Есть люди здоровые условно. То есть это те люди, которые не знают о своих болезнях. Но у них все равно масса всяких болезней. Друзья, но практика нашей жизни, когда мы заболеваем более тяжелыми болезнями. Скажите, куда мы спешим? А? Когда мы болеем, куда спешим? В больницу. Сначала мы копаемся в картонной коробочке, которая нашей мамы лежит, достаем там всякие таблетки, вот, глотаем. Один верующий брат наглотался всяких таблетков, что попал в реанимацию. Не разбирался, что от чего, а мамы не было дома. Наглотался, попал в реанимацию. Друзья, спешим в больницу. Возможно, среди нас мало людей, тех, которые никогда не лежали в больнице. Но у нас есть Бог, который силен исцелять больных. Написано, болен ли кто из вас, пусть позовет врачей. Так написано или нет? Нет. Нигде не написано, болен ли кто из вас, пусть позовет врачей. Но практика нашей жизни, мы 0,3 набираем и зовем скорую помощь. Приезжают люди в белых халатах, слушают, меряют, вот капельницу могут поставить, какой-нибудь укол сделать, а потом, а это тебе прививку вовремя не сделали, теперь ты больной. Друзья, а в Библии так написано, пусть позовет пресвитеров церкви. И что должно произойти? А я вам скажу, как это происходит, друзья. Так и написано. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтоб исцелиться. То есть приходят пресвитеры, больной сидит, они ему говорят, так, исповедуйся. Да, так и говорят, исповедуйся. В чем ты согрешил? Он начинает вспоминать, рассказывает свои грехи, потом кается, плачет. А потом его мажут елеем, возлагают на него руки, и больной исцелится. Написано, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он сделал грехи, простятся ему. Друзья, я не готов был бы вас сейчас призывать отказываться от врачей и все прочее. Вот, это очень много зависит от нашей веры. Но я все-таки хотел бы нас призвать, братья и сестры, еще сколько раз мы будем болеть? И я тоже, и вы тоже. Сколько мы будем болеть? И вот вопрос, куда мы будем спешить? Кого мы будем приглашать? И что мы будем делать? У нас есть Всевышний Бог, который силен творить чудеса. Но, чтобы Бог тебя исцелил, тебе надо очиститься. Тебе надо освятиться. Освятитесь, ибо завтра Бог совершит или сотворит среди вас чудеса. Одного человека Иисус Христос исцелил, а потом ему сказал: иди и не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Не греши больше. Помните, да? А если он будет грешить, опять станет больной. Еще и хуже станет больной. И я такой случай знаю. Одна верующая женщина исповедалась, все, помолились, а уже думали, что она умрет. И ей уже 4 раза в сутки кололи обезболивающий укол. Уже все, думали, она умрет. Помолились, все. И она исцелилась на второй день. А может даже на первый, я не знаю. Мы уехали. Это было вторник или среда. А я в воскресенье звоню. Это было 1000 километров от нашего дома. А я потом звоню. Я переживаю сильно. Думаю, что ж с ней там случилось дальше. А мне говорят, она уже была на собрании, уже благодарили за исцеление. Друзья, наш Бог чудный. Для Него нет болезней, которые Он не мог бы исцелить. Нету болезней. Самый страшный, самый тяжелый болезнь. Он может исцелить. Может исцелить моментально, может исцелить в течение какого-то времени. Вот я вам один пример приведу из жизни нашего лагеря. Я думаю, что вы не догадаетесь, о ком идет речь. Это было давно, примерно 8 лет назад. Заболел у нас в лагере один руководитель. Он был сильный и здоровый мужчина. Чрезвычайной силы, чрезвычайного здоровья. Он заболел очень сильно. То есть, друзья, он лежал в палатке и кричал. Кричал. Слава Богу, детей увели куда-то на поляну играть. А он в палатке кричал на весь лес. Пошли мы с Михаилом Александровичем к нему в палатку. Ну, говорим. Давай исповедуйся. Будем сейчас тебя елеем мазать. Исповедуйся. Вы знаете, друзья, он сказал только одно слово. Может, два или три. То есть стало понятно, какой грех. Я не хочу, чтобы вы подумали, что здесь грех страшный с целомудрием связанный. Нет. Это из другой области. Он сказал только, ну, два или три слова всего. Раз и замолчал. А он эти слова говорил с криком. Он не мог не кричать. Настолько сильно он больной был. Раз и замолчал. Я говорю, ты что замолчал? Ты что не кричишь? Он говорит, все. Молиться не надо. То есть, друзья, за одну секунду страшная боль приходит. Говорит, все, молиться не надо. Я Михаил Александрович говорю, слушай, давай хоть на всякий случай помолимся, чтобы он дальше не заболел. Но я уже не помню, мы помолились или нет. Но за одну секунду человек исцелился. Друзья, это чудеса. Освятитесь, ибо завтра Бог сотворит среди вас чудеса. Но бывает, что не завтра, даже сейчас. Бог даже сейчас. Но надо освятиться. Это очень много значит. Друзья, я вот такие вот привожу примеры, что, ну, что близко к нам, то, с чем мы будем сталкиваться в нашей жизни. Сейчас мы пока молодые, мы не в браке, у нас нет детей, не страдаем, нам кажется, что мы всегда будем здоровенькие, гладенькие, чистенькие и все такое. Да нет, всегда так не будет. И как нам нужен Бог, который будет творить среди нас чудеса? Один царь позвал одного человека верующего и говорит, ну, расскажи, какие чудеса в твоей жизни совершил Бог. Вот так вот, друзья, бывает, что кто-то может нас спросить, ну, ты расскажи что-нибудь, как Бог среди тебя действовал или действует. И хорошо, если у нас будет что рассказать. Друзья, я последнюю мысль хочу сказать. Это чудеса божественного прощения. Это как чудный Бог прощает. Как чудный Бог делает своими детьми. Я приведу, может быть, один или два примера из Библии, и может из жизни. Друзья, это Закхей. Освящение Закхея, знаете, в чем заключалось? Это был человек так воровитый. То есть крал, обижал, забирал. И за счет этого богатство нажил. И он Иисусу Христу говорит, Господи, я половину имения своего раздам нищим, а кого обидел, воздам вчетверо. Друзья, освящение иногда это не просто стать у микрофона, сказать, Иисус Христос, меня прости. Освящение это перестать делать грех. Освящение – это начать делать обратное действие. Написано в книге пророка Исаия так: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши как багряные, как снег убелю, если будут красные как пурпур, как волну убелю, если послушаетесь, то будете вкушать благо земли». Если ты до сих пор делал грех, ты должен покаяться и перестать делать грех. Это твое освящение. Перестань делать грех. Если ты каешься и продолжаешь делать, и снова каешься и продолжаешь делать, это не освящение, друзья. Освящение – это покаяться и перестать делать грех. И Бог сотворит среди тебя чудеса. Чудеса прощения, чудеса спасения. Христос сказал: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Это кому? Дому Закхея. Люди окружающие говорили, что этот человек грешный, к нему нельзя заходить, святым людям. Вот. А Христос сказал: «Пришло спасение этому дому, он сын Авраама». Братья и сестры, вот такой вот он наш Бог, который так сильно любит и так очень сильно любит прощать. Я еще один библейский пример, друзья. Это Раав. Раав. Вы знаете, какие грехи делала эта женщина? У меня вот здесь записка лежит. Записка лежит. Друзья, в записке написано: «Скажите, когда рухнули Иерихонские стены, куда делась Раав? Ее же дом находился в стене». И правда, вопрос интересный. Никогда таких вопросов еще не слышал. Дом Раава находилась в стене, а стены рухнули. Вы поняли вопрос, да? А как вы думаете, а Раав куда делась? А? Вот я сидел здесь и размышляю. Думаю, и правда, куда же делась Раав? А я вам скажу, куда она делась. Стены рухнули везде, кроме того места, где дом Раав находился. Это точно так. И никак не иначе, потому что люди пришли в дом и вывели ее из дома. Все стены рухнули по кругу, кроме того места, где находилась Раав. Но я сейчас даже не о Божьей защите, друзья. Если о Божьей защите, то вот был случай в Армении во время землетрясения. Ученики сидят в школе, и среди них верующая девочка. И во время землетрясения, вот которое было в Спитаке, в Ленинакане, школа разрушилась. А класс, в котором находились дети, все дети сидят, стенка рухнула, люди с улицы смотрят, дети сидят, стенки нету, школа разрушена, а все дети сидят. Друзья, это к первому нашему подразделению о Божьей защите. Друзья, в отношении Раав, с такой жуткой профессией, Господь ее простил и на небо впустил. Вы бы впустили? А ее Господь на небо впустил. Кто-то скажет: в Библии не написано. Написано. В книге «Послание к евреям» в 11 главе написано, что Бог Раав помиловал. Вот, друзья, какой Бог чудный, как Бог чудесным образом прощает. Я не очень давно читал одно письмо, друзья. Это письмо человека, приговоренного к пожизненному заключению. Его приговорили к смертной казни в 97 году. А в 2000 году ему смертную казнь заменили на пожизненное заключение. Вот в связи с некоторыми реформами вот в системе уголовного законодательства. Друзья, и вот я читаю письмо, я удивляюсь. Это письмо пишет настоящий верующий человек. Кажется, неужели Бог таких негодяев может простить? Один раз я беседовал с одним человеком, который мне рассказывал страшные грехи, он исповедовался. Он рассказывал страшные грехи, и в таком большом количестве. И он это рассказывал хладнокровно. Как будто стихотворение выучил, вот рассказывал. И я сидел и думал: наверное, тебя Бог не простит. А когда мы стали на колени, он плакал, как ребенок. Он орал: «Иисус Христос, прости меня». И так он просил Господа прощения с таким сокрушением. Когда мы встали, я его поприветствовал с уверенностью, что Господь его простил. Друзья, это чудо. Люди иногда за небольшие проступки не могут простить, а Бог прощает. Это тоже чудо. Друзья, это чудо, когда и в нашем лагере грешники каются. Это тоже чудо. Мы сейчас, друзья, помолимся. Наше собрание к концу подошло. Я чувствую, что я длинновато сказал, можно было покороче. Но, знаете, хотелось все-таки больше сказать, чтобы мы и сегодня увидели, что действительно нарекут ему имя чудный. Бог, творящий чудеса. Творящий чудеса с освященными. Освятитесь. Друзья, так хочется, чтобы мы с вами все тоже освятились. Мы сейчас будем молиться. И я хотел бы, друзья, даже вот в этот первый день, если кто-то покаяться желает, сегодня, выйдите сюда, встаньте на колени рядом со мной и помолитесь. И Бог тоже вас простит. Тоже простит и помилует. И еще одно будет чудо, друзья. Я так радуюсь, когда 27 лет назад Бог в моей жизни чудо совершил, чудо прощения. Меня тоже не надо было бы простить, но я сказал: Иисус Христос, прости, и Он простил. Поэтому, кто хочет покаяться, станьте вот здесь, вот рядышком со мной. И Бог вас сегодня простит, и в вашей жизни тоже чудо совершит сегодня. Аминь. Господи, мы так Тебя благодарим за то, что Ты вошел некогда в нашу жизнь, Господи, что Ты совершил чудо прощения в нашей жизни. Господь, Ты сегодня с утра призываешь нас идти путем освящения, Господь. Мы благодарим, что Ты, Бог древний, Ты сегодня такой же, как и раньше, как и в древности. Бог чудеса творящий, чудеса защиты, чудеса силы, чудеса исцеления, чудеса откровений, чудеса прощения, Господи. Мы благодарим Тебя сердечно, что Ты сегодня нас простил, Господь. Вот те души, которые покаялись сердечно, слава Тебе еще за одно чудо, которое Ты сегодня сделал. Аминь. Пусть вас Бог благословит. Давайте, друзья, мы споем псалом. Пусть группа споет. Садитесь, друзья, группа споет. Друзья, если кто-то пожелает покаяться, пожалуйста, вы можете выйти, помолиться. Пока там стол накрывается, мы спешить сильно не будем. Вот, объявят, пойдем ужинать. Друзья, за одну минуту расскажу еще одно чудо освящения. В одном селении жили два брата. Неверующие люди, они потихоньку воровали скот. Когда обнаружили это воровство, их поймали и судом местного села вынесли решение.
Братья и сестры, я приехал из Грузии. Ну, хотя вы меня, наверное, многие знаете, я курганинский житель бывший. Из нашей церкви приехали 5 человек. Здесь находятся среди нас. Ну, хотелось бы мне поделиться Словом Божьим. Я там в Тбилиси пресвитером являюсь, труд совершаю пресвитера церкви. Я прочитаю один стих, Бытие, 19 глава, 26 стих. «Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом». Сегодня в жизни христианской, особенно молодежи христианской, очень много проблем, когда с тем связаны, когда мы оглядываемся назад, когда христианин оглядывается назад. И опасно это или нет? Я вот хотел бы вспомнить такое место, когда Иисус Христос предложил такое слово и говорит: «Вспоминайте жену Лотову». В 17 главе Луки. «Вспоминайте жену Лотову». Ну, казалось бы, если сейчас спросить бы вот нас, когда последний раз кто из нас вспомнил жену Лотову, то думаю, что раньше месяца, наверное, никто не ответит. Ну, может быть, кто-то и, может, недавно вспоминал. Почему мы ее должны вспоминать? Это требование Иисуса Христа, чтобы мы, идя по этому жизненному пути, вспоминали жену Лотову. Почему ее нужно вспоминать? Потому что она погибла. Она стала соляным столбом. И всего лишь потому, что она оглянулась. Господь сказал, Бог сказал, чтобы не оглядывалась, чтобы шла на гору, чтобы поднимались вверх и не оглядывались. Наш путь христианский тоже вверх, в гору. подниматься и не смотреть назад, не оглядываться. Что привлекло жену Лотову, чтобы она оглянулась? Ну, думается, что, наверное, она подумала о том, что настанет сегодня ночь, и нам не на чем будет спать. Нам захочется кушать, и нечего будет кушать там, на горе. А в городе все осталось. Там все осталось. И так хотелось оглянуться. А может быть, Бог и не истребит город. Она не повиновалась всего лишь одному слову: не оглядывайся. Как сегодня хочется оглянуться. Иногда мы идем из этого мира и идем к Господу, в небо. И у нас есть желание иногда немножко оглянуться, посмотреть назад. А что с того? Ну что от этого, если я оглянусь? Что от того, что если я зайду к нашим, может быть, каким-то неверующим родственникам и посмотрю телевизор? Ну, всего лишь я только одним, ну, один раз оглянусь. И все. Что от этого? Ну, ничего, я завтра же опять пойду в собрание. Вот это оглядывание, оно очень опасно. Христос говорит: вы вспоминайте, и вам вы избавитесь от многих трудностей и переживаний, и от погибели. В одной семье жена, в молодой семье, так у них сложилась жизнь, что вот так скитаются по квартирам, негде жить. Ну, и жена говорит мужу: да вот, где жить, что делать, прям хоть в Америку езжай. Ну, такая мысль просто так брошена. Это тоже оглянулось, вроде бы невзначай, да, что-то такого, просто пошутить. А это помогло мужу, вот, сделать этот шаг. Вот где-то какую-то мысль кто-то допустит, а она начнет внутри сердца развиваться. Кто-то, может, глянет куда-то, кто-то что-то сделает. Да один раз, разве это трудно? Разве это страшно? Разве это настолько опасно? Опасно. Давайте мы вспомним, братья и сестры, когда народ израильский вышел из Египта, и Бог как им сказал: не возвращайтесь этой дорогой назад. Не возвращайтесь назад, вы не должны идти. Только вперед, только в землю обетованную. Только там Господь сказал: я вас благословлю. Там я для вас все сделаю. Но на пути вы идите вперед. Назад уже дороги для вас нет. Когда мы читаем книги Второзакония, 17 глава, 16 стих: «Ибо Господь сказал вам: не возвращайтесь более путем сим». А в числах, 14 главе, 4 стих, уже там смотрим: «И сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Братья и сестры, они поставили начальника себе? Пошли они назад или нет? Или все-таки не пошли? По истории вот народа израильского, когда мы читаем всю книгу чисел, мы не видели, чтобы они пошли назад. Они не избрали себе этого начальника, который бы назад их повел. Они не пошли. Но у Господа для них уже было слово. Мы читаем числа 14:32: «А ваши трупы падут в пустыне сей». И почему это Бог сказал? Как раз именно потому, вот за этот поступок, за это слово, что они хотели выбрать начальника и вернуться назад. Они еще не пошли, они только подумали, они только высказали свое мнение. И за это мнение, за вот такой ропот, за такое недовольство, только пожелали. И Господь говорит: вы не войдете, не войдете, что вы в пустыне погибнете. Братья и сестры, опасно возвращаться, опасно оглядываться. Это очень опасно. Иногда мы, верующие, вот дети Божьи, пошли за Господом, но на половине пути трудности какие-то, и возвращаемся. Одна сестра ну так, уже у ней в средние годы, в церкви у нас ходит на собрание долго, уже, наверное, года два ходит. Ну, исправно посещает и готовится к крещению. И уже вот должны мы ей преподавать крещение. Вот сейчас у нас там проходят беседы. И она говорит, что мне нужно в жизни еще исправлять, чтобы я уже могла принять крещение. Ну, я говорю, всего лишь, ну, мелочь. Вы перестаньте стричь волос. Она сильно коротко стрижется. Перестаньте стричь, и все будет нормально. Вот. А в основном ваше посещение хорошее, молитвы ваши. Я перестану стричь, говорит, да ни за что. Я всю жизнь свою стригла волос и никогда это не сделаю. Да всего лишь, ну я ж много церковь и Библии от вас не требует. Нет, нет, это, знаете, в Библии бывают ошибки. И, скорее всего, вот это как раз и единственная ошибка в Библии, что надо стричь волос. Вот, значит, я стричь не буду. Я говорю, ну у вас церковь не преподадут вам крещение, церковь станет против. Ну, в таком случае я пошла назад. И она тут же развернулась и ушла. Не знаю, будет она продолжать ходить, но она решила твердо не принимать крещение. Вот так вот оглянулась, как бы пожелала чего-то, за что-то уцепилась. И это ей может стать роковым. Некоторые, может быть, кто-то из нас сегодня пошел из-за того за Господом, начал выходить из этого Содома, что друзья пошли, что хороший мой друг, и пошел за Богом. Пойду и я за ним. Шел за ним, а потом решил оглянуться. Ведь там неплохо было все-таки в мире. И бывает один раз, всего один раз оглянулся и утянул мир. И не возвратился. И Христос говорит, вспоминайте жену Лотову. Я хотел бы призвать, братья и сестры, чтобы мы вспоминали вот жену Лотову, что всего лишь немного, но она погибла. Можно ли вернуть то, что мы можем навредить одним всего лишь оглядыванием? Может быть, один раз. Ну что с того, что один раз? Можно ли это будет вернуть? Бывает, что это невозможно. Я думаю, что Лот возвращался к этому столбу соляному. Наверное, он неоднократно возвращался. Подходил, наверное, и что-то ей говорил. Он стал одиноким. Он понял, что уже не вернуть. Наверное, он высказал свое мнение своей жене. Ну, как же так получилось у тебя? Ну, как же так? Ну, почему так у тебя получилось? Ну, зачем ты оглянулась? Ну, мог он вернуть ее? Не мог. Не мог он вернуть жену. Друзья, мы не можем, мы где-то из одного раза, где-то можем навсегда потерять спасение. Это опасно. Сатане нужно всего один крючочек, чтобы мы оглянулись в мир. Что-то сделали, что-то поступили, куда-то посмотрели, где-то один шаг сделали назад, и все. Он сможет потом вот так вот держаться за нас. И бывает, что многие не доходят до вечности. Иисус Христос в 12 главе Иоанна говорил такие слова. Я хочу прочитать коротко. 12 глава, 24 стих. «Если пшеничное зерно не упадет, то останется одно». Братья и сестры, а я что? Если пшеничное зерно, падшее землю не умрет, да, не упадет, не умрет. Если пшеничное зерно не умрет, то останется одно, не принесет плода. Сегодня Иисус Христос призывает нас, чтобы мы посвятили себя полностью, чтобы шли за Господом, не оглядывались назад, не оглядывались в этот мир. Сегодня мы слышали Слово Божье, проповедь о том, чтобы мы освящались и очищались. Сколько опасностей в этом мире. Особенно, братья и сестры, может быть, здесь вот в России не так, не настолько опасно, я не могу так ясно сказать, но вот там, в Грузии у нас, самая большая опасность – это связь, с музыкой. Эта связь с оккультными разными делами – это большая опасность. И вроде бы безобидно. Да что тут такого? Включить музыку, послушать, вспомнить старое, как приятно. Аж внутри тает все. И потом у нас много последствий печальных. Отлучили, ушли. Ушел один брат, который перекрестился в православную церковь, ушел там, покрестился, и его сатана вводит. Ужасное дело. Сколько таких случаев, где где-то немножко, оглянулся немножко, а Господь говорит, если падший не умрет, не принесет плода. Сегодня предлагает Он нам этот же путь. Если мы сегодня не станем на путь Иисуса Христа твердо, твердой ногой, не пойдем в гору, то будет опасно, может быть опасно. Пусть Господь благословит сегодня каждого из нас, чтобы вот когда мы идем за Господом, пусть Он поможет нам не оглядываться никогда. Пусть Господь в этом каждого из нас благословит. Иногда, может быть, кто-то сегодня здесь сидящих пошли за Господом только из-за того, что были какие-то трудности в жизни, и решил, наверное, за Господом пойду, будет хорошо. Трудности улеглись, все нормально стало, все хорошо стало. И а зачем теперь вот так себя утруждать? Зачем умирать вот для этого мира? А неужели нельзя немножко подсвести для этого мира? И опять опасность, опять оглядываемся. Пусть Господь благословит, если пошел, если сегодня кто-то может быть решился твердо покаяться перед Господом, оставить этот жизнь, покаяться в том, что оглядывался и уже что-то тянет туда, в мир. И если есть это желание покаяться, это уже хорошо. Это дорога в гору, это уже правильное направление. Пусть Господь благословит, чтобы сегодня, может быть, тот, кто сегодня едва-едва идет, может Господь за руку, как Лота, ведет насильно, усиленно так ведет в гору. И братья и сестры, это тоже путь, это хороший путь. Может быть, очень трудно подниматься, но одна просьба, не оглядывайтесь назад. Это опасно, это слишком опасно. Пусть Господь поможет вам, хоть трудно, хоть настолько трудно эта ломка дается, сломить себя, смирить себя перед Богом. Это очень, может, сложно кому-то дается, но не оглядывайтесь назад. Это не моя просьба и не мои слова. Это повеление Иисуса Христа. Вспоминайте жену Лотову. Если будем вспоминать чаще, то будет нам лучше. То это нам поможет на пути в небо. Аминь.
А потом приготовиться Курганинск, знакомство. А после Курганинска Славянск на Кубани. В прошлом году у подростков проводили беседу о последнем времени. Не могли бы вы провести ее у нас? Это вопрос пока на размышление. Мы не можем сейчас что-то определенно сказать. Что такое исповедание? Что оно под собой несет? Все ли грехи нужно исповедовать? Друзья, исповедовать грехи – это значит открывать свои грехи. Практическая сторона открывает свои грехи в беседе со служителем. Так было в древности, до пришествия Иисуса Христа. Так было во дни Иисуса Христа. И так было после Иисуса Христа. Исповедовать грехи – это значит встретиться со служителем церкви наедине и рассказать свои грехи. Какие грехи нужно исповедовать? Написано, все ли грехи нужно исповедовать. Друзья, все грехи исповедовать никто никогда не сможет. Потому что многие грехи он давно забыл. Даже я скажу, большинство наших грехов мы забыли, неисповеданных. Поэтому исповедуем те грехи, которые мы помним, которые тревожат наше сердце. Исповедуем те грехи, которые мы скрываем и не хотим исповедовать. Их нужно исповедовать. Что исповедание под собой несет? В Библии написано, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Поэтому, конечно, друзья, исповедовать грехи – это очень хорошо. Исповедание помогает побеждать грех. Бывает, человек покаялся, а освободиться от греха не может. прилагает усилия, но у него не получается. Периодически он срывается, и снова срывается, и срывается. Значит, друзья, исповедание помогает одерживать победу над грехом. Вот то, что там гавкают собаки, это для вас урок, чтобы не уходить по темному никуда. Иоанна, 1 глава, 16 стих. Благодать на благодать. Как понять? Объясните. Друзья, благодать на благодать – это один из трудных текстов Священного Писания. Как понимаю лично я? Я понимаю, что в Ветхом Завете тоже была благодать. И в Ветхом Завете спасение тоже совершалось по благодати. Ну, например, Раав, о которой я сегодня рассказывал, как вы думаете, она по закону или по благодати спаслась? По благодати. За Авраама тоже написано, что оправдание он получил, или праведность, не через дела закона, но через веру. Написано, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И таких примеров в Библии много. Поэтому благодать в период Ветхого Завета, пришел Иисус Христос и принес с собой благодать на благодать. То есть на новозаветнюю благодать, на ветхозаветнюю благодать. Следующая записка. Пропал фотоаппарат. И тут какое-то название странное. Просьба отдать в Курганинск руководителю. Значит, друзья, кто нашел фотоаппарат, верните в Курганинск. Когда молишься, к кому правильно обращаться, к Иисусу или к Богу? И почему? Друзья, правильно, когда мы молимся, мы говорим «Отче наш». «Отче наш» – это значит «к небесному Отцу обращаемся». Я просматривал этот вопрос, и в Библии я нигде не нашел, чтобы в молитве обращались, например, к Духу Святому или к Иисусу Христу. Есть только один случай обращения к Иисусу Христу, это когда побивали Стефана, он сказал, «Господи Иисусе, прими Дух мой». А всегда Иисус Христос учил молиться к Отцу Небесному. Но я не думаю, что это ошибка, если кто-то помолится Иисусу Христу, я считаю, что все равно Бог услышит и отреагирует так же, как если бы вы молились Отцу Небесному. Так как Христос и Отец, и Дух Святой – это единая личность Божества. Объясните, дядя Коля, объясните в кротости, будет ли полдник? Сегодня полдника не будет. А завтра посмотрим. Я думаю, что завтра полдника тоже не будет. Завтра будет пост. Может быть, мы ужин чуть пораньше сделаем, а потом второй ужин. Но это мы еще порассуждаем. Почему нету полдника и полуночника? Значит, друзья, полуночник, для вас уже мы в возраст вышли, чтобы полуночник получать. А полдник, возможно, у нас теперь будет. Я только хочу знать ваше мнение, потому что мы вчера в мнении разошлись. Одни считали, что полдник не нужен, другие считали, что нужен. Кто считает, что полдник нужен? Поднимите руку. А, мало подняли, значит, полдника не будет. Как? Мало поднимает. А ну еще раз поднимите, кто считает, что полдник нужен? Во, уже больше. Значит, мы порассуждаем еще в кругу руководителей. Скажите, пожалуйста, а сколько всего человек молодежи приехали в лагерь? Значит, сегодня в час дня было 485 человек. Дядя Коля, будете ли вы в лагере до конца месяца или уедете в Америку раньше, по служению? Друзья, я в Америку раньше, чем лагерь закончится, не поеду. Так, по крайней мере, планы у меня. После лагеря, возможно, поеду, а до конца лагеря не поеду. Вопрос. Имеет ли простой член церкви помолиться над больным с возложением рук? Ведь в Евангелии сказано, уверовавших же будут сопровождать сии знамения, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Друзья, я не буду заниматься богословием, но тот текст, который здесь записан, я понимаю, что это обетование распространялось на апостолов, не на рядовых уверовавших, а только на апостолов. Потому что там речь идет о повелении Христа апостолам, которые не все верили в воскресение Христа. И поэтому те, кто поверили и пошли проповедовать, их будут сопровождать сии знамения. Одна записка здесь – благодарность за такой хороший лагерь. Можно ли братьям носить спортивные трико с вентиляцией? Вы знаете, трикос вентиляции еще не видел. Это надо увидеть, чтобы разобраться, что оно такое. Вот. Это надо изучить вопрос. Вопрос следующий. Сегодня вы рассказывали случай, как 22 человека полностью посвятили себя Господу. Будет ли такой призыв у нас в лагере или на членском собрании, потому что у меня есть такое желание, и я об этом молюсь Господу. Благодарен за ответ. Значит, друзья, в общем-то, под словом посвящение, да, я понимаю, это полная отдача Богу. И мы об этом, к этому обычно призываем в нашем лагере. Просто, возможно, в этом призыве мы сильнее можем иногда оттенять вопрос посвящения, иногда оттенять вопрос чистоты. Но сегодня у нас тема была о освящении, о пути освящения. Друзья, освящение и посвящение – это вещи очень тесно связаны между собой. И поэтому, конечно же, я думаю, что мы почти каждый день будем призывать народ к покаянию, к обновлению покаяния и к посвящению. Но думаю, что и будут более конкретные призывы в этом направлении. Все, записки закончились. Теперь, друзья, у нас знакомство. Пожалуйста, Курганинск. А после Курганинска Славянск на Кубани.
Записки желает поделиться, как в его жизни исполнилась тема сегодняшнего дня. То есть перемены в жизни и Божье присутствие и действие в результате освящения. Поэтому, пожалуйста, кто прислал записку, пройдите сюда.
Я написала такую записку, я не хотела вслух это говорить. Ну что, я уверовала, приняла крещение. А после того, ну все равно моя жизнь как-то в одном направлении была, так не чувствуешь такой высоты какой-то. И вот после такого глубокого, такого серьезного исповедания со служителем, Господь изменил мою жизнь. И вот я заметила, что вот раньше как-то не получалось, вот не доверял мне Господь служение, хотя, может быть, там какие-то способности, может быть, были, не знаю. Но Бог не доверял, как-то не удерживал. А вот после такого серьезного исповедания, молитвы служителя, Господь, вот, я заметила, эти способности стали открываться. Стал благословлять, вот, и служение, занятия с детьми, там, и сейчас в христианской школе преподаю. И вот мне так всегда хочется кого-нибудь ободрить, чтобы... Но не боялись исповедовать свои грехи, которые даже были сделаны после уверования, что Бог может изменить и поднять любого человека, даже если он уже и пал. Это не хочется это сказать.
Собрались в операционной комнате представители медперсонала, очень известный хирург, профессор, его сотрудники, студенты, практиканты. Вопросы есть? Последний вопрос задал хирург. Она на вопрос ответила вопросом: «Можно мне помолиться?» И, склонившись, помолилась вслух, поблагодарила Господа, попросила благословения, чтобы он благословил руки этого хирурга, и предала себя в руки Божьи. Друзья, Бог смотрел на небо и радовался. Человек мог умереть, но он совершает победы. Может быть, перед смертью совершает последние победы на земле. Не нужно было говорить: «Господи, я так хочу жить!» Бог все знал. Бог все прекрасно знал. Поэтому, друзья, мы сегодня будем говорить о победах. Пусть Бог поможет нам видеть, где битва и как совершать победы, чтобы прославлялось имя Божие. Мы послушаем песню «Именем восторженным славим мы Господа» с Курганинска, друзья, споют. И затем будем слушать Слово Божие. Пожалуйста.
Именем восторженным славим мы Господа, славим, славим. Так возлюбил Он, что в мире грехов нам нас не оставил. Дал нам победу над нашими бедами, дал прощение грехов. Чудный Иисус, дивный Христос, славим Твою любовь. Славься, Отец! гробницу слався, чудный Христос пред тобою стою, тебе мой Бог славу пою. Слався, дивный Иисус, слався, чудный Христос, пред тобою стою, тебе мой Бог славу пою. С неба пришел ты, принес избавление и прощение, и осветил ты зарю искупления, тьму рассеял, дал нам победу над нашими бедами, дал прощение грехов. Чудный Иисус, дивный Христос, славим твою любовь. Слався, дивный Иисус, слався, чудный Христос, пред тобою стою, тебе мой Бог славу пою. Слався, дивный Иисус, слався, чудный Христос, пред тобою стою, тебе мой Бог славу пою.
Друзья, у нас сегодня тема сегодняшнего дня «Призванным побеждать». Призванным побеждать. Кого, как вы представляете, Бог призывает побеждать? Вот поднимите руку, кого не призвал Бог побеждать? Нет поднятых рук. Значит, все мы призваны побеждать. Друзья, ну в жизни бывают такие моменты, что встречаются ситуации, когда кажется все, мы побеждены. Но здесь вот текст написан, записан он в Евангелии, в книге Откровения, 21 главе, 7 стих, 2, 1 полустишье. Здесь сказано так: побеждающий наследует все. Побеждающий. И я так представляю, друзья, что каждый из нас желает быть побеждающим. Побеждающим, чтобы наследовать все. Я свою тему немножко разделил на несколько подпунктов. То есть, что необходимо иметь для победы? И есть несколько подпунктов. Друзья, как вы считаете, что необходимо для того, чтобы иметь победу? Заниматься спортом, качать свои мышцы, еще чем-то. Или чем нужно заниматься, друзья, что нужно для победы? Желание исполнять Слово Божие, да? Еще. Ну, я понимаю, что вы знаете, многие знаете, но просто смущаетесь. Первое, что я отметил, это молитва. Есть такая книга, Петр Дейника пишет: «Много молитвы, много силы». Молитва – это один из залогов победы. Когда мы читаем книгу Даниила, и царь поставил Даниила одним из князей над царством своим, то злые люди решили уловить его, уловить. И посмотрели, ни в чем невозможно его уловить, как только в том, что он служит Богу. И по их просьбе царь подписал указ, чтобы никто в течение месяца никого не просил, кроме царя. Друзья, вот в этой ситуации, когда мы читаем ее, рассматриваем, Даниил не закрывает окна, не как-то уединяется в какую-то отдельную глухую комнату, чтобы его не видел никто, но так, как было прежде, склоняется и 3 раза в день преклоняет колени и молится Богу своему. То есть, кто-то мог бы подумать: Даниил, ты же понимаешь, что издан указ. Почему ты так поступаешь? А он продолжает преклоняться перед своим Богом. Может пойти на какой-то компромисс? Нет. Он преклоняется. И приходят люди. И царю докладывают, что так и так, Даниил не послушался твоего указа. Ну что, нужно бросить в ров. И ведут Даниила ко рву львиному. У него были друзья. Я так понимаю, что они очень сильно переживали. Но, Даниил, ну зачем ты так поступил? Ну не мог ты месяц потерпеть или как-то поступить по-другому? Нет, не мог. и бросили Даниила в львиный ров. Я так представляю, что эта ночь для друзей была очень переживающая ночь. Почему? Даниил погиб. Все. Я так понимаю, что многие даже не представляли, что оттуда можно что-то достать. Тем более живого человека. Все. То, что попадало в львиный ров, и много раз все убеждались в этом, что оставалось там. И этот раз опять Даниил попадает в ров. Один из тех, которые были брошены прежде его. И вот Даниил попал в ров. Но в сердце царя все-таки какая-то надежда. Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя? И царь произносит это жалобным голосом. И Даниил отвечает: да, Бог силен был спасти. Почему? Молился Даниил. Часто бывают такие ситуации, что мы не знаем, как поступить. Нет ясно четкого ответа. Мы склоняемся перед Господом и говорим: Господи, ответь. Пошли ясность в этом вопросе, я уже не знаю. Я думаю, друзья, вы сталкивались с такими ситуациями в жизни своей и не знали, как поступить, и молились. И Бог внутренне посылал ясность в вопросах. Бывали такие ситуации, что мы приходили к кому-то из служителей, может, и беседовали, советовались, и нам давали советы. Но здесь, в этой случае, мы видим, что Даниил ни с кем не советовался. Он советовался только с Господом. Он молится и продолжает молиться. И, наверное, когда он попал в львиный ров, он и там молился. Друзья, залог победы – это молитва. Мы, когда собираемся на наших общениях, иногда мало кто молится. Кому-то стыдно. Кто-то считает, что его молитва, она какая-то не совсем удачная, не совсем складная. Вот если бы я умел молиться, как тот брат или как та сестра, я бы помолился. А так не буду, лучше промолчу. Друзья, Господь желает, чтобы так, как мы можем молиться, мы могли бы молиться. И еще одна мысль здесь, что Даниил имел постоянство. Он не молился от случая к случаю. Он не молился тогда, когда ему сильно было трудно или когда было тяжело. Он молился каждый день. И у него был определенный порядок. 3 раза склонял колени перед Богом. Друзья, хорошо, когда мы определяем свой порядок. Служение Господу, хождение перед Господом. Мы читаем Слово Божие не тогда, когда у нас свободного времени много, а у нас есть порядок, свой порядок. Утром встали, почитали, помолились. Вечером, если нет в обед или днем возможности, тоже сели, почитали, помолились. И это залог победы. Во 2 послании к Коринфянам, 4 главе, апостол Павел пишет 16 стихом: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Друзья, как я уже отметил, что физически можно быть здоровым, сильным. Вчера мы слышали пример за брата, который покаялся, хотя перед этим он был боксер. Друзья, физическая сила, она не решает победу. Победу даже вот иногда приходилось слышать на благовестии. Выезжают в отдаленные районы, и так даже в наших краях, и благовествуют. Приходят в палатку люди, которые напыщены злом, которые готовы сделать какое-то зло. И ради этого они приходят. И при беседе, при молитве уходят оттуда побежденными. Побежденные не физически побежденные, духовно. То есть они не способны причинить какое-то зло. Почему? Потому что на нашей стороне сам Господь. И апостол Павел здесь говорит: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Но что нужно, чтобы внутренний человек наш обновлялся? Иметь общение с Господом. Читать Слово Божие, посещать собрания. Когда среди недели попадаешь в большую церковь, видишь, как-то мало членов церкви. Бывает третья часть, бывает меньше. А где остальные? Нет возможности. Кто-то, может, работает, не успел приехать. Кто-то занят какими-то срочными делами, вопросами. Друзья, когда сказано, есть место такое, когда мы имеем общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Общение со святыми, друзья, оно помогает нам очищаться от лишнего, помогает нам освобождаться от того, что препятствует иметь победы. Следующий подпункт. Я отметил для себя, какие доспехи необходимо иметь при сражении. Что нужно иметь? В первой книге Царств, в 17 главе, описывается событие сражения Давида с Голиафом. И когда мы читаем в 17 главе, с 24 стиха. «И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него, и весьма боялись, и говорили израильтяне, «Видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. И если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле». Сказано, и все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. Почему народ боялся? Не было оружия? Было. Были ли какие-то доспехи военные? Были. Но почему боялись? Не было готовности, друзья. Не было готовности к сражению. И когда вышел Давид, друзья, он неравноценно вышел. Голиаф вышел во всех доспехах своих, во всем своем оружии. Давид, когда вышел, Голиаф даже рассмеялся. Говорит, что ты идешь против меня с палкою? Что я, собака? То есть, получается так, что ты вышел как на собаку с палкой. Что это за оружие твое? Ты посмотри на себя, ты же не воин. Друзья, Давид отвечает, я вышел против тебя во имя Господа Саваофа. Бога воинств Израилевых, которые ты поносишь. Друзья, какое, в чем заключалась сила Давида? В том, что он вышел во имя Господа. Если бы был он во всех доспехах, во всем оружии, я думаю, может быть, он убегал бы, как израильтяне предыдущие, которые были воины. Но здесь неравноценная встреча, друзья. То есть тот человек, который от юности воин, выходит сражаться с пастухом. Но Давид говорит, я выхожу против тебя во имя Господа Бога Саваофа. Победа заключалась Давида в том, что он шел с Господом сражаться. Господь впереди его и шел. Та проща, была бы это проща или что-то другое, разницы нет, друзья. Но победа была Господа. Я так понимаю, что египтяне, филистимляне в то время тоже имели оружие определенное, которое могло и на расстоянии поражать. И стрелы, возможно, были, и что-то другое. Но здесь, когда вышел Давид, друзья, он вышел с прощой. И победа его была в том, что он шел с Господом. Когда, друзья, вот путь, здесь вот картина такая нарисована, путь к победе. И куда он ведет? Друзья, он ведет на Голгофу. Путь ведет иногда унижением, потом возвышением. Ну, вершина, друзья, победы – это на Голгофе. Я прочитаю событие, которое связано с апостолами Иисуса Христа, с учениками. Это в Деяниях святых апостолов, в 16 главе. Я прочитаю с 19 стиха, когда Павел встретил одну прорицательницу, и именем Иисуса Христа он повелел выйти из нее духу, и тот вышел. Из 19 стиха сказано так, «Тогда господа ее видят, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу, и повлекли на площадь к начальникам. И приведшие их к воеводам сказали, «Сие люди, будучи иудеями, возмущают наш город, и проповедует обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвавши с них одежды, велели бить их палками. И давши им много ударов, ввергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведши их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведший их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался во всем домом своим, что уверовал в Бога. Вот ученики идут, апостол Павел и Сила, идут, и эта прорицательница встречается. Апостол Павел, она тебе нужна? Ну зачем ты с неприятностью сталкиваешься? Оставь ее, пусть прорицает. Апостол Павел изгоняет с нее духа. Друзья, и сразу восстает, начинается восстание. И кажется поражение. Избили, ввергли в темницу. И ноги заковали в колоду. Друзья, находясь в темнице, я думаю, могли бы посещать разные мысли. Но зачем я? Для чего я так поступил? Ну, можно было бы как-то промолчать в этой ситуации. Не говорить. Вот в жизни, когда мы сталкиваемся с кем-то из верующих и видим, что неправильно человек поступает, первая реакция — сказать. Может сказать, а потом думаем: нет, не буду говорить. Потому что потеряю друга, потеряю подругу, и будут нехорошие отношения, взаимоотношения.